7. Рыжий Халкодонт, сын рыжего Антисфена, всегда считал себя героем. Ну и что, что Козапас, зато главный. Ну и что, что не сын бога, и даже не внук. Зато в колене эдак 6-7 боги в его роду были непременно. Не Посейдон, так Аполлон. Не Аполлон, так Зевс бык. Этот, если какую бабу не осчастливил, так лишь по забывчивости. А впрочем, в предках ли дело? Герой он и в Эфиопии герой, а на острове Коси и подавно. И вообще, рыжие они все герои. Так что, когда пастухи среди ночи донесли Халкодонту, что под грохот бушевавшей грозы к западному берегу приближается неизвестный корабль, колебания не отяготили Халкодонтову душу. «Пираты!» — решил давно томившийся жаждой крови доблестный Козапас. «Подлые грабители! Кто сказал, что на Косе взять нечего? Я-то знаю, что есть, и знаю, что боги на нашей стороне. Сам великий Зевс рассеял молнии и ночной мрак, дабы мои люди вовремя увидели коварных врагов. Вперед, косцы! Вперед, сограждане! Не посрамим скал Отечества!» И не посрамил. Отослав гонца к местному Басилею Еврипилу, который считал себя сыном Посейдона, с тем же правом, что и Халкодонт, воинственный Козапас приказал вооружиться всей пастушей братьей, после чего занял выгодную позицию на крутых прибрежных утесах. Заготовив камней для метания в достаточном количестве, дротиков и стрел было гораздо меньше, чем хотелось, Халкодонт перевел дух и, дождавшись очередной вспышки молнии, смотрелся в бушующее море. 50-весельное пиратское судно шло прямиком в небольшую бухточку, окруженную скалами, где засели пастухи-воины. Еще нетерпеливому герою померещился невдалеке силуэт второго корабля, но Халкодонт мгновенно забыл о мелькнувшем видении, поскольку пиратское судно уже скрежетало днищем по песку, приставая к берегу. «Могли бы и в скалы врезаться», — с некоторым сожалением подумал защитник Коса, взвешивая на ладони увесистый камень и прицеливаясь в голову здоровенного полуголого грабителя, первым спрыгнувшего на берег. «Если бы кто-нибудь сейчас сказал рыжему Халкодонту, сыну рыжего Антисфена, что камень в его руке является камнем преткновения на пути осуществления хитроумного плана, задуманного Момом Эвбулеем и одобренного лично Зевсом, наш герой очень удивился бы и был бы прав». Примечание. Эвбулей, дословно, «добрый советник» и эпитет многих богов. Лихас первым сообразил, что происходит, когда Алкид как подкошенный рухнул на прибрежный песок. Небо распороло огненное лезвие. Парень глянул вверх и сквозь косые полосы хлеставшего вовсю дождя увидел человеческие силуэты на вершинах утесов, откуда летели камни и дротики. «Щиты!» — заорал Лихас во всю мочь, прыгая к поверженному Алкиду и пытаясь прикрыть его собственным щитом.
«Закрывайте щитами! Лучники, стреляйте по скалам!»
Сам Лихас лука не имел, поскольку стрелял плохо, а умение метать ножи или любимый крюк на веревке сейчас не значило ничего.
«Стой!»
— парень дернул за ногу пробегавшего мимо воина, чей щит выглядел достаточно большим.
«Помоги прикрыть!»
Последние слова он добавил в торопях, поскольку шлепнувшийся рядом с Лихасом воин уже собирался высказать все, что он думает по поводу такого приглашения, подкрепив сказанные действием. Впрочем, случайный напарник оказался понятливым, и двумя щитами им удалось достаточно надежно прикрыть и себя, и распростертого на песке Алкида. Только после этого Лихас склонился к своему кумиру и приложил ухо к его груди.
«Жив!» — с невыразимым облегчением выдохнул парень.
«А кто это?» — запоздало поинтересовался воин, судя по произношению, арголидец, один из людей, оставшегося на палубе Айклея.
«Мой лучший друг!» — прошептал ему на ухо Лихас,
справедливо решив не уточнять во избежание паники. Берег уже был усеян телами раненых и убитых. Щиты плохо помогали от камней, сыплющихся на головы со всех сторон. Грохот ударов сливался с оглушительными раскатами грома, крики и стоны тонули в драконьем шипении разбивающихся о скалы волн, и холодный дождь яростно хлестал море, землю и мечущихся людей неумолимой плетью надсмотрщика за рабами.
«Интересно, в Аиде будет так же или еще хуже?» —
подумал Лихас, наблюдая, как из-за западных утесов выворачивают хорошо вооруженные косцы с копьями наперевес, гвардия подоспевшего Басилея Еврипила, и, присоединяясь к прыгающим вниз пастухам, направляются к попавшим в ловушку покорителям Трои. «Пора», — решил Зевс, открывая Дронус. Гроза бушевала уже чуть ли не по всей Элладе. Жрецы и эпифии в храмах, закатив глаза в экстазе прозрения, вещали об ужасных событиях, разыгравшихся на Олимпе. Весть эта передавалась из уст в уста, наверняка дойдя и до тех, кому она, собственно, предназначалась. Короче, все шло как надо. И владыка богов и людей бодро шагнул в запульсировавший серебристым светом кокон Дромоса. На той стороне в лицо олимпийцу немедленно ударил пронзительный ветер. Его с головы до ног окатило дождем, который он сам же и вызвал, и несколько дротиков просвистело совсем рядом. Впрочем, поведение непочтительных стихий, как и оружие смертных, Зевса не интересовало. Ему нужно было свое оружие. Ему нужен был Геракл. Подсветив себе причудливо разветвившейся молнией, в ее жутковатом сине-белом блеске Зевс увидел распростершееся у самой черты прибоя могучее тело и щуплого молоденького воина, из последних сил отбивавшегося от подступивших врагов, не давая им приблизиться к беспомощному сейчас Гераклу. Еще один солдат лежал в двух шагах от громовержца, между богом и его целью, нелепо ткнувшись лицом в мокрый песок, и из спины убитого торчал обломок копья, пригвоздившего человека к негостеприимному берегу. Проклиная нелепые случайности, грозившие разрушить столь тщательно продуманный план, громовержец погрозил кулаком непонятно кому и двинулся сквозь грозу. Лихас никогда не мнил себя великим воином и в других обстоятельствах уже давно предпочел бы спастись бегством или скромно погибнуть. Но сегодня пришла ночь, когда платят долги. Когда жизнь берет тебя за шиворот и без спросу швыряет в огонь, заставляя чудом уворачиваться от смертельного удара копьем и бросаться вперед. Рубить, колоть, сбивать с ног, с тем, чтобы снова избегать бронзового жала и жить, когда это кажется невозможным. Напарник Арголидец погиб почти сразу, успев зарезать кого-то из островитян, и Лихас остался один. Нет, конечно, рядом дрались и другие, спрыгнувшие с корабля воины. Но здесь, на крохотном пятачке чужой земли, у Лихаса была своя битва. Один на один со всем миром, потому что позади лежал бесчувственный Геракл, некогда спасший десятилетнего оборвыша от кровожадных кобыл Диомеда, и сегодня оборвыш платил долги, не имея права бежать или умереть. Косцы шарахались в стороны, не решаясь приблизиться к верткому пирату, к яростному демону с безумно горящими глазами, который, казалось, мог находиться сразу в нескольких местах, всякий раз избегая направленных в него ударов, даже не отражая их. «Аластор!» — кричали солдаты Еврипила, промахиваясь в очередной раз. «Дурной глаз!» Примечание. «Аластор» — греческое. «Дурной глаз». Демон порчи из глаза, живущий в Аиде. Алихас метался вокруг Геракла уже из последних сил. Соленый пот тек по лицу вперемешку со струями дождя, туманя зрение, хотя и без того в этой кромешной тьме было трудно что-либо разглядеть. Небо раскололось над самой головой. Парню некогда было понимать, что это просто очередная молния, только какая-то очень уж долгая. И рядом с Лихасом неожиданно возник пожилой, но крепкий еще мужчина с косматыми бровями и изрядно поседевшей бородой. Незнакомец взмахнул жилистой рукой, ураганный порыв ветра отшвырнул несколько летящих копий, как сухие тростинки. Вокруг образовалась гулкая пустота, как иногда бывает в самой сердцевине шторма. И Лихас догадался, что перед ним бог. Более того, парень даже знал, какой, и бог этот только что спас ему жизнь. «Ты хорошо сражался, мальчик». Бог положил тяжелую ладонь на плечо Лихаса, и тому отчего-то не пришло в голову, что надо бы пасть на колени и вознести хвалу. «Спасибо за него». Бог ободряюще кивнул парню и, легко подхватив оглушенного Алкида на руки, ступил во тьму и исчез во вспыхнувшей серебряным огнем воронке. Эльхас не знал, что никто, кроме него, этого не видел. Он все стоял, опустив меч, и в голове его эхом отдавались слова Бога. «Ты хорошо сражался, мальчик. Спасибо за него». И крепкая мозолистая ладонь на плече. Алкид теперь находился в безопасности. Можно было умирать. И Лихас расхохотался в лицо опешившим костцам, шагнув на копья. Но тут чья-то рука, не менее крепкая, чем рука бога, ухватила его за шиворот и оттащила назад. «Где Алкид?» — выкрикнул невесть, откуда взявшийся Ификл. И Лихас сперва различил рядом с ним звериные оскалы Алая, а уж потом за их спинами силуэт второго, только что причалившего корабля, за которым уже проступали из размытого дождем мрака контуры третьего.
«Его оглушили камнем, а потом... потом явился Зевс, сказал мне, что я хорошо сражался и унес Алкида».
Лихас понимал, что ему не поверят, особенно про «хорошо сражался». Но в глазах Ификла не было недоверия. «Как они ушли!» — вмешался Иолай, озираясь по сторонам и жестами отдавая какие-то команды бегущим от кораблей воинам. «Куда?»
«Не знаю. Они в такое... в светящееся... ну, на воронку похоже».
«Дромос!» — пробормотал Ификл, окончательно убеждаясь, что Лихас не врет. «Ну что ж, мальчик, ты впрямь хорошо сражался. А теперь не научить ли нам этих драных козапасов, как положено встречать дорогих гостей?»
«Научить!» — счастливо завопил Лихас, и откуда и силы взялись,
устремился вслед за Ификлом. Рядом, по щиколотку увязая в песке, уже бежали мирмидонцы Теламона и седые теринские ветераны. При вспышке молнии на вершине утеса Лихасу померещилась какая-то высокая фигура, похожая на женскую, но в шлеме и с копьем в руке. Только задумываться над этим не было времени, потому что надо было не отстать от машущего дубины Ификла, облаченного в изрядно потрепанную и мокрую львиную шкуру, которую он так и не успел вернуть брату. И тут на Лихаса снизошло вдохновение.
«Геракл с нами!» — взметнулся над побережьем пронзительный клич. «Вперед, герои! Геракл с нами!»
«Геракл с нами!» — подхватила сразу дюжина глоток, и с этим кличем невиданная волна, пенясь остриями мечей и копий, хлынула на дрогнувший остров Кос. Не ожидавшие такого натиска и прибывшего к пиратам подкрепления, островитяне начали отступать. Кое-кто успел вскарабкаться обратно на утесы, но большинство оказалось прижато к скалам и было вынуждено принять бой. Рубились вслепую, на слух, ориентируясь лишь во время коротких вспышек молний. Но когда дубина Ификла с тупым хрустом размозжила череп немолодого бородача в потрепанном дедовском доспехе, кто-то из сражавшихся рядом костцев воскликнул, не сумев сдержаться.
«Еврипил! Басилея убили!» «Геракл убил Басилея Еврипила!» — немедленно поддержал оказавшийся, как всегда, в нужном месте Лихас, и исход ночной битвы был решен.
Клянясь, что не знали о том, что имеют дело с самим Гераклом, это в сущности было чистой правдой, костцы начали сдаваться, моля о пощаде. И первым бросил копье рыжий Халкодонт, сын рыжего Антисфена, хвостовство решив оставить на потом, когда Геракл и его люди покинут остров. Главный козапас твердо знал, что мертвым слава ни к чему. Может быть, Халкодонт и не был настоящим героем, но уж дураком он не был ни в коем случае.